Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков. С преподавателем Корнеллского университета в США мы будем говорить о перспективах краха путинского режима, героизме Зеленского, жертвенности Навального, варварстве Кадырова и о россиянах, потерявших надежду на перемены. В чем секрет политического долголетия Путина?
Ну, вероятно, в том, что не желая переламывать русскую матрицу или матрицу русского мира, как он это называет, он поощряет худшие инстинкты толпы, играет на них, соответствует ожиданиям худшей части общества. Иными словами, вместо того, чтобы предложить содержательную собственную политику, реализует такую... такую, я бы сказал, движется по часовой стрелке русской истории, по ее кругу. Этот круг, на мой взгляд, последний, или в финале его, насколько я могу судить, неизбежная катастрофа гораздо большего масштаба, нежели в 1917 году. Эта катастрофа разрушит сам вот этот тип государственности, во главе которой неизменно стоит сатанистская секта тайной полиции, тайного приказа, опричнины, как бы она ни называлась. А главное условие этой системы – непрерывная экспансия, внутренние репрессии, внешняя агрессия. А главное условие поддержания системы – это патриотическая истерика, идея особого пути. Это очень старая схема. Она, в общем, выродилась уже в 16 году и привела к созданию абсолютно омертвевшей государственной конструкции. После 17-го она получала гальванические удары разной степени тяжести, но продолжала ходить и до 91-го года ходила. Сегодня такой своего рода зомби-апокалипсис, ее посмертное воскрешение, но у меня есть ощущение, что последнее, потому что ни новых идей, ни новых ценностей она уже не продуцирует.
Правильно ли я понял, что он сумел ловко подстроиться под тайные и явные желания россиян?
А для этого не надо ловко подстраиваться, понимаете, для того, чтобы переломить ход истории, ловкость нужна, а для того, чтобы воспроизводить ее ход, повторять ее, а никакой ловкости, так сказать, легкости рук, легкости мысли не надо. Понимаете, какая вещь? Как мне представляется, во всяком случае, вот эта схема русской государственности, эти циклические повторения были возможны, пока у России был главный механизм ее воспроизводства – интеллигенция. Интеллигенция – это сугубо русская такая прослойка, их откармливали, эту прослойку, сугубо для того, чтобы она двигала систему вперед, а в какой-то момент входило с ней в непримиримое противоречие, в такую контрадикцию. Дальше происходил социальный взрыв, и они погибали, и эта теплица, выстроенная для интеллигенции, в очередной раз протыкалась пальмой. Это гаршинская схема из его очень мудрой сказки «Аталия Принцепс». Вот есть пальма, она выращивается в теплице, потом в какой-то момент она эту теплицу пробивает, потому что теплица низкая, архаичная, крыша у нее стеклянная. Пальма вырывается на ледяной воздух и гибнет. А теплица воспроизводится в новом масштабе, только труба пониже и дым пожиже. Так было на протяжении всей истории русской государственности. А наиболее наглядно, наиболее разрушительно это происходило в 20 веке. Но вот эта циклическая схема, революция, заморозок, оттепель, застой, она повторялась на протяжении 6 веков, начиная с опричнины Грозного. Значит, сейчас, кстати говоря, тогда тоже была своя интеллигенция, своя избранная рада, которая входила с этой системой противоречия, вызывала на свою голову репрессии, государство перетасовывалось, вы знаете, что при зрелом грозном даже упоминать ни Сильвестра, ни Адашева, ни опричнину было нельзя. Это привело уже тогда к полному коллапсу государства. Потом смута, потом воспроизводство. Но в какой-то момент, понимаете, иссякают силы социума, и сейчас Россия перестала эту интеллигенцию воспроизводить, ее неоткуда больше взять. Она бы, конечно, вошла в противоречие с путинской системой, сломала бы ее, погубила себя, но ее больше нету. Ее научились либо сажать, либо выдавливать. Поэтому путинская система погибнет без шансов на воспроизводство. Она просто развалится под собственной тяжестью. Под тяжестью агрессии или некомпетентности. Как скоро это произойдет, не знаю. Но думаю, что признаки этого обрушения уже видны, потому что на каждом шагу эта система принимает все менее адекватные решения.
Но раз вы сделали экскурс в историю, тогда я вас спрошу, нет ли у вас ощущения, хотя бы за последние 100 лет, история нам показывает, что россияне или Россия одна из самых самоистребляющих себя наций. Это гражданская война, миллионы погибших, сталинские чистки, и раскулачивание, Вторая мировая война, один из зачинщиков Иосиф Сталин, затем война в Афганистане, две чеченские войны, теперь Украина и много всякого другого.
Вы понимаете, для
самоистребления нации.
Да, все совершенно верно, но для воспроизводства эта система нуждается во внешней войне. Она мотивирует Россию, что Россия находится в кольце врагов. Это такой остров со всех сторон, окруженный НАТО. Или я бы рискнул сказать, остров со всех сторон окруженный будущим, чтобы будущее не наступило, ведь, понимаете, всякая спецслужба имеет одну задачу – сохранять гомеостазис, гомеостатическое мироздание. Она вообще, спецслужба любая, агент прошлого, она существует для того, чтобы не дать будущему наступить. А в современной России для того, чтобы будущее не наступало, его все время кидают в топку очередной войны. Война – одно из условий воспроизводства системы на этапе заморозка. Она абсолютно необходима. Как необходима была и Александру Первому война вместо реформ. И в результате все реформы Спиранского были отсрочены на 50 лет. И задуманный крах крепостного права осуществился не в 11-м, а в 61-м. А равным образом и Путину необходима внешняя война для того, чтобы любые моменты социальной критики и социального роста снять, а наиболее активную часть населения, молодежь, кинуть в топку этой войны. Ну вот молодежи не хватает, кидают зэков. Это война, и эти чистки, это невротизация населения, это постоянный страх. Это те же гальванические удары, которые нужны кадавру, чтобы ходить. Разумеется, проблема-то в том, понимаете, что даже сталинская система, ну, условно говоря, конец 30-х, начало 40-х, через которые Россия сейчас проходит, по некоторым признакам это уже и конец 40-х, поздний сталинизм, а даже поздний сталинизм предстает интеллектуальным титаном на фоне современного российского режима. Сталин, по крайней мере, книжки читал, по крайней мере, те, которые награждал. То, что говорит и делает Владимир Путин, это уже какая-то полная мертвечина. Это полное отсутствие живых интонаций. Вот мы тут видели, как он общался с благодетельной девочкой, а ему совершенно не о чем с этой девочкой говорить, да и ей с ним, в общем. Поэтому рождение системы идет стремительными темпами, и здесь остается только с глубокой тоской подумать о том, чего очередной коллапс последний будет стоить россиянам. Он уже им стоит очень дорого. Люди гибнут на этой войне, а мне жалко всех моих соотечественников. Понимаете, ведь я все-таки родился и присягал Советскому Союзу. Украинцы – мои соотечественники. Они – часть моей большой советской страны. Гибель огромного числа моих соотечественников, разрушение их жизней – для меня мучительно. Даже люди заблудшие, даже души бесконечно перверсивные, измученные, все равно остаются живыми, и у живого есть шанс на эволюцию. А после смерти, как вы понимаете, уже исправить содеянное чрезвычайно трудно. Исправление происходит другими способами, и не здесь. Поэтому мне очень жаль россиян, при мысли о том, сколько сломано судеб. Сломаны, вот это я хочу напомнить, не только украинские судьбы. Украдено огромное количество русских жизнь. Это люди, которые уехали с насиженных мест, люди, которые хотели и могли работать на благо своих стран, работают в результате на благо других. Эта система жрет живых с обеих сторон. И при том, что ее вины никто не отрицает, ее огромная, чудовищная, неискупимая вина перед Украиной и перед остальным миром лежит на весах истории, мы не можем при этом отрицать того, что ее крах будет очень травматичен для самих россиян. Я с ужасом думаю о той смуте, может быть, не очень долгой, может быть, не семилетней, может быть, даже не трехлетней, но о той смуте, которая у них впереди после Путина или, скажем так, после исчезновения.
Стал ли Путин героем греческой трагедии, или он слишком мелок для античной литературы?
Ну, если считать его эпизодическим лицом греческой трагедии, в трагедии, которой по Бродскому гибнет не герой, а хор, ну, конечно, да, Россия переживает греческую трагедию. Огромная шесть веков стоявшая система рушится. Рушится под действием абсолютно античного рока. Античный рок, как мы знаем, не сентиментален, он безжалостен. Да, то, что происходит с Россией, трагедия. Другое дело, что в греческой трагедии, в отличие от трагедии, например, классицистской, там, или трагедии шекспировской, или трагедии шиллеровской, а в греческой трагедии герой всегда получает то, чего он заслуживает. Но в шекспировской, возможно, милосердие, когда Лира прощают за его страдания. Тоже ведь рушится мир Лира, Лира античный герой, но Лира прощают. Он пережил катарсис. А в античной трагедии такой сентиментальности нет, поэтому я думаю, что и Владимира Путина ожидает не эпическая, не трагическая судьба, а просто он, как эпизодическое лицо русской истории, растворится где-то на ее просторах. Будет как у Проханова. В пророческом, нет спору, романе «Господин Гексоген». Он сел в кабину бомбардировщика и исчез. По-моему, будет нечто подобное.
Мы беседуем с писателем Дмитрием Быковым. У микрофона Мумин Шакир.
Вопрос как к большому писателю. Все-таки вы написали огромное количество книг, в том числе
о таких
людях, как Акуджава, Маяковский,
Горький.
Скажите, неожиданный вопрос. Рамзан Кадыров достоин ли пера писателя? Мог бы быть героем произведений Толстого, будь Лев Николаевич жив в наши дни?
Ну, если вы имеете в виду Хаджи Мурата, то нет. А что касается масштаба, ведь понимаете, о чем написан Хаджи Мурат? Хаджи Мурат – это духовная автобиография Толстого. Это история человека, который оказался между двух огней, который оказался между Николаем и Шамилем, и который не смог сделать вывод, который выбор не сделать, который гибнет стопроцентно при Шамиле и при Николае. Но у Рамзана Кадырова не было такого выбора. Рамзан Кадыров – это типичный путинский временщик, как бы человек, поставленный управлять Чечней по протекции начальника, и никакого в данном случае я величия, никакого, так сказать, хаджимуратовского самостоятельного мышления, никакого хаджимуратовского рыцарского кодекса я в его поведении не вижу. По масштабам своих злодейств он заслуживает летописца, но, ну, если почитать пытки, описание пыток, которые применяли в Чечне к его жертвам, да, это, безусловно, фигура эпическая, но может ли это породить текст масштаба Хаджимурата? Нет, не думаю. А Толстой не стал бы о нем писать. Толстой ведь, кстати, и о Наполеоне писал, но он его развенчал. Полагаю, что если уж там мог бы Рамзан Кадыров быть у него упомянут, то примерно в тех же тонах, каких у него упомянут Николай или Шамиль. Лицемерие, сознание собственного величества при отсутствии этого величия. Нет величия там, где нет простоты добра и правды, сказал Толстой. А где там простота добра и правды? Давайте уж серьезно. Но поэтому полагаю, что эта фигура не для толстовского пера, но будущим историкам будет интересно. В мире выходит каждый год десяток новых биографий Гитлера, Сталина, Наполеона, Цезаря. Полагаю, что биографии Путина будут выходить. Они и сейчас выходят в мире. Вот я не могу не показать вам полезную книжку. Вот она передо мной. Я же, понимаете, стараюсь следить за тем, что выходит о России. Вот передо мной книжка «Punishing Putin», которую я купил. «Путин» большими буквами на обложке. Это история санкций. Книга «Punishing Putin» пишется сейчас не, в данном случае, не замечательной журналисткой экономической Стефани Бейкер. Она пишется Господом. И «Punishing Russia» тоже пишется. Россия будет в ближайшее время темой множества бестселлеров. А можно ли этим гордиться, не знаю.
Путин сладострастно наслаждается страданиями других людей. О нем часто говорят эксперты. Вот вы это замечаете?
Ну, я лично с ним не общался. Мне трудно сказать, чем он наслаждается. Я знаю, что вкусной едой и вином и обществом женщин прекрасных он не наслаждается. А наслаждается он, видимо, массовыми убийствами. Да, но мне трудно судить. Я видел, что... Глумливая улыбочка начинает играть на его дутловатом лице, когда он заговаривает о массовых расправах или о крылатых ракетах. И он тогда с каким-то особенным сладострастием раскидывает ноги перед сидящими перед ним журналистами, как бы допуская их к источнику благодати. Мне кажется, что говорить о некотором садическом наслаждении в его случае можно, но ведь это не Путин. Понимаете, это... Уже давно он впустил в себя некую страшную сущность, которая рулит Россией, которая троллит Господа без всякого его участия. Он, понимаете, был не настолько значительной душой, не настолько значительной сущностью, а сейчас эта сущность давно съедена, там пустая шкурка. И эта пустая шкурка наполнена абсолютным злом. Рулит дьявол, который в него вошел, которого он впустил, и который не встретил никакого сопротивления. Этот дьявол впервые заговорил из него во время мюнхенской речи. Я думаю, именно тогда он явил себя. Как все, как предсказал Роулинг, Вольдеморт, зло, не имеющее причины оправдания. То, что внутри Владимира Путина уже не осталось Владимира Путина, я думаю, подтвердят вам впоследствии, когда начнут это описывать, абсолютно все люди из его окружения.
Вы написали книгу о Владимире Зеленском «ВЗ. Портрет на фоне нации». Процитирую: «Зеленский, неожиданно для самого себя, направивший 21 век по верному пути, оказавшийся орудием того самого абсолюта, в существовании которого мир уже почти не верил, развращаясь неразличением добра и зла и мифом о всеобщей коррупции. Герой, защитивший нашу человечность. Стал ли Зеленский героем античной драмы или трагедии?»
Не знаю насчет античной драмы, понимаете, вы так меня спрашиваете, момент, как будто я Алексей Лосев. А я даже не Лев. Я не специалист по античной мифологии. Но Зеленский, безусловно, герой. У него сегодня фатальный выбор. Из его трехчасового интервью, мне кажется, виден растерянный человек. При том, что он продолжает оставаться великим актером, великолепно демонстрирующим всем зрителям разные стадии превращения героя. Он, даже если он не всегда равен себе, он всегда нагляден. Что будет дальше, я не знаю. У Зеленского есть, на мой взгляд, шанс остаться героем, если он не пойдет на второй срок. Есть шанс превратиться в диктатора или в главный символ коррупции, если он пойдет на второй срок. А если он чувствует ответственность за страну и не может ее оставить, это третья история. Не знаю. Мне кажется, он должен сдержать слово и на третий срок не пойти. То есть на второй. Если пойдет, это будет означать, что да, действительно, украинское общество подвергается очень серьезному риску. Но будем надеяться, как говорил Зеленский, любому дракону наш Майдан подрежет крылышки.
То есть вы считаете, что Зеленский должен уйти в историю, если ему удастся заключить мир или перемирие при посредничестве США?
Ну, вы знаете, что в военное время выборы в Украине невозможны, согласно Конституции. Значит, я не знаю, при чем посредничество он будет договариваться. Но для меня совершенно несомненно, что Зеленскому лучше вернуться в профессию и снять в Голливуде, я думаю, к его услугам даже после пожара будет весь Голливуд, снять там байопик Зеленский, я даже знаю, на какой сценарий, на такой сюжет, что было бы, если бы он уехал. Вот если бы он сбежал из осажденного Киева. Такое, знаете, последнее искушение Христа. Трагифарс о том, чего не произошло. А в конце, как Христос у Скорсезе, сказать «я совершил». Я думаю, что такой сценарий ему имел бы во всем мире огромный успех. Особенно комические сцены его выступлений перед украинскими эмигрантами в лондонских пабах. Готов ли он такое снимать? Не знаю. Может ли он сегодня слушаться какого бы то ни было режиссера? Не знаю. Готов ли он вернуться в квартал? Не знаю. Но знаю, что это был бы оптимальным сценарием. Если нет, мне будет очень жаль, что герой очередного мифа, можно сказать, один из главных героев европейского сопротивления, вот так печально закончит. Понимаете, я вижу в своей судьбе некоторые аналогии с судьбой Мережковского, но я всегда говорю, ну, там, исторические трилогии, а переоценка собственной поэзии и так далее, там, концептуальные герои вместо живых и так далее. Но я тогда, когда об этой параллели говорил исторически, я всегда просил: «Господи, дай мне силы различить фашизм и не встать на сторону Муссолини, как стал в свое время Мережковский, и посвятил ему свою книгу о Данте». Я от нынешнего фашизма отмежевался. Я из страны уехал, и никаких контактов с нынешними российскими властями иметь не буду. Если я почувствую, что Зеленский эволюционирует в сторону тоталитаризма, у меня хватит мужества дописать второй том ВЗ.
Не могу не спросить вас про Алексея Навального. Алексей Навальный – библейский персонаж?
Опять-таки, я не библеист. Поговорите с Десницким. Алексей Навальный, безусловно, христологический персонаж русского мифа, но библейского ли масштаба, и действительно ли у Навального был шанс основать новую веру в России, мы не знаем. Я знаю, что Навальный был мужественным, красивым, самоотверженным человеком, которого убили мерзавцы, подонки. Им нет оправданий. Вот это я знаю. А литературными ассоциациями пусть занимаются литераторы будущего. Я рад и горд, что Россия предоставит им столько материала.
Простите, но вы написали книгу о Владимире Зеленском, о политике. Алексей Навальный тоже политик, тем более отечественный.
Я думаю, что Навальный справился с этой задачей и написал книгу «Патриот», которая стала мировым бестселлером.
А связывали ли вы лично какие-то надежды с Алексеем Навальным?
Безусловно.
Что ушло с этим человеком?
Последний договороспособный политик в России. С ним Владимир Путин мог бы вести переговоры. А думаю, что следующий преемник Навального, следующий лидер оппозиции будет с Владимиром Путиным вести только те переговоры, которые с членами Временного правительства или с членами царского кабинета вел Александр Блок, когда писал свою книгу «Последние дни императорской власти», когда был секретарем комиссии, расследующей их преступления. Я думаю, что никаких переговоров, компромиссов, никаких вообще разговоров с сегодняшней российской властью будущая российская власть вести не будет. Гражданская война – это, к сожалению, или смута – это не тот сценарий, при котором можно обговаривать гарантии взаимные. Вот так мне кажется.
Ну, некоторые эксперты и наблюдатели утверждают, что история дала нам шанс в образе Навального, и мы его профукали. Вы согласны с таким утверждением?
Я никакого шанса не профукал. Вообще любое «мы» в моем случае очень относительно. Я такой странный персонаж, понимаете, я «мы» могу сказать про своих жен и своих детей. С большинством жен, даже со всеми женами я сохранил хорошие отношения, включая нынешнюю и последнюю. И в детях я довольно счастлив. Даже о своих учениках я с большой осторожностью могу сказать «мы». Поэтому никакого «мы профукали» здесь нет. Никакой в данном случае коллективной ответственности нет. Я делал все возможное для того, чтобы Навальному помочь своими силами. Делал недостаточно, но со своей личной ответственностью я разберусь как-нибудь сам.
Дмитрий, кем вам видится фигура ныне молчащего Анатолия Чубайса, одного из влиятельных чиновников 90-х?
У персонажа Стругацких, у них есть такой Логовенко. Если вы помните, Даниил Логовенко, человек, который пытался внутри системы «Полдня» выстроить систему будущего. Он создал институт чудаков, как он это называл, прибежище для люденов, людей нового типа. Мне кажется, Чубайс – это Логовенко. Он пытался растить это новое. Но насколько это было успешно и что ему в Роснано удалось, я не знаю. Я знаю, что Чубайс – фигура слишком умная и сильная для того, чтобы быть просто расхитителем социалистической собственности. Я думаю, что Роснано был задуман как интеллектуальный заповедник для России будущего. Я предпочитаю хорошо думать о людях. Этого заповедника не получилось. По крайней мере, хорошо, что Чубайс сумел ускользнуть и соскочил с этого колеса. Он ведь мог стать одним из бенефициаров войны, но этого не произошло. Я с наслаждением прочту его мемуары.
Он ушел в историю проигравшим?
Не знаю, история не кончилась. Он ушел в историю живым. И это очень большой выигрыш в современной России. Я не думаю, что многие сумеют спрыгнуть с путинского «Титаника» уцелев. Думаю, что Чубайсу повезло, не знаю, за счет каких заслуг, уехать одним из последних, когда это еще было возможно. Что будет дальше, боюсь даже думать.
И завершая нашу беседу, все-таки интересно говорить о конкретных персонажах. Писатель Захар Прилепин – это неудавшийся Хемингуэй, и поэтому он так кровожаден?
Или... Ну, какой там Хемингуэй? Он Горький со всеми проблемами Горького, с близостью к власти, которая Горького погубила, с желанием пасти молодняк, с желанием быть организатором литературного процесса, с полной утратой литературных способностей. Причем Горький еще до последнего трепыхался, дописывая Самгина. Все-таки третий, четвертый том Самгина не самый плохой. История с убийством Марины Зотовой – это серьезная литература. А вот что там пишет сейчас Прилепин, не думаю, мне не интересен Прилепин. Понимаете, о Горьком я книгу написал с интересом. А был ли Горький? А вопрос, а был ли Прилепин, не интересует меня совсем. Я вообще предпочитаю о покойниках не говорить ни хорошо, ни плохо. Мне кажется, это мертвая фигура. Но в любом случае, пока человек жив физически, у него есть шанс переродиться и раскаяться. Может быть, здесь тоже есть такой шанс. Другое дело, поверит ли кто-нибудь в это раскаяние.
Я беседовал с писателем и поэтом Дмитрием Быковым. С вами был Мумин Шакиров.